Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. «Машкино счастье». Сборник рассказов.
Жить, чтобы жить. Катя прибилась к нашей семье в далеких 60-х, когда наша бабушка была еще вполне в силе, родители были молоды и здоровы и снимали большую старую уютную дачу в Ильинском. На даче, конечно же, настояла бабушка. Допустить, чтобы все пыльное московское лето девочки провели в городе, она не могла. Все бытовые невзгоды бабушка сносила, впрочем, как и все остальное. Мужественно. Ради одного святого дела девочки должны быть на свежем воздухе. В те годы, правда, с большим трудом, но все же можно было найти молочницу. Коров тогда еще держали и в ближнем Подмосковье. Все лето мы с сестрой пили теплое парное молоко и ели свежие только из-под курицы яйца. Бабушка четко следовала программе «Главное — здоровье детей». Восстановить его всеми силами, невзирая на равнодушие молодых и бестолковых родителей и возражения собственных детей. В детстве мы с сестрой были еще очень дружны. Да что за разница в один год? Это потом у нас появились разные интересы, разные взгляды на жизнь, а в те годы еще были общие куклы, маленькие алюминиевые мисочки и кастрюльки, в которых мы с упоением варили щи из подорожника и компот из рябины. Среди кукол у нас тоже были свои фаворитки. Я, например, больше любила кудрявую розовую немку, блондинку Зосю, а сестра выбрала брюнетку Элеонору, умевшую пищать невнятное «ма-ма», если ее сильно опрокинуть назад. На даче, конечно, был абсолютный рай. Целыми днями мы играли в старом, почти заброшенном саду, и бабушка нас звала только на обед, после которого следовал обеденный отдых с обязательной книжкой, потом компот с печеньем, и мы опять на свободе. Теперь уже до самого ужина. Хозяйка дачи приезжала только раз в месяц за деньгами. Родители появлялись в пятницу вечером после работы, в общем, всю неделю свобода. Хотя за калитку нас не выпускали, мало ли что. Но когда игры и кукольные обеды нам смертельно надоедали, мы висели на шатком заборе и приставали к прохожим. Тогда мы и познакомились с Катей. Сначала мы увидели, как маленькая девочка с трудом тащит большой оранжевый в белый горох бидон и, конечно, поинтересовались его содержимым. Девочка остановилась, поставила бидон на землю, тяжело вздохнула и объяснила нам, что в бидоне подсолнечное масло. Еще она сказала, что зовут ее Катей, и что живет она в поселке постоянно, круглый год, с бабушкой. А родители ее черти носят по свету. Мы слушали все это, открыв рты. Особенно про «черти носят». И пригласили Катю в гости. Она кивнула и деловито сказала, что сейчас отнесет бидон, а то заругается бабка. И еще и надо покормить кур и подмести избу, а уж потом, после всех этих важных дел, она может и зайти к нам. Такое количество дел и важный обстоятельный Катин тон вызвали у нас, у праздных бездельниц, безграничное уважение. Мы слезли с забора и с жаром принялись обсуждать нашу новую знакомую. Во-первых, бабушку она называет бабкой. Мы сделали выводы. Старуха эта наверняка очень злобная. Да и к тому же, как она эксплуатирует бедную сироту? Во-вторых, мы отчаянно позавидовали Катиной свободе. Нас на станцию одних не пускали. А сколько там было всего интересного! Крошечный рынок под ветхим навесом, где бабульки в платочках продавали мелкую морковку с зелеными хвостиками, большие мятые соленые огурцы и семечки в кульках. А страшного вида мужики раскладывали на газете кучками мелкую серебристую рыбешку, плотву и карасей. Кучка — рубль. Бабушка покупала эту мелочь и жарила рыбку к приезду родителей. Отец ее обожал и называл сухарики. К тому же на станции был длинный стеклянный магазин с названием «Товары повседневного спроса». Спрос тех времен был невелик, но даже эти скудные убогие прилавки казались нам сестрой сказочным царством. Безвкусные заколки, расчесочки, убогие пуговицы, капроновые атласные ленты, грубые толстые чашки, нелепые пластмассовые игрушки, пыльные ковровые дорожки, олиповатые кастрюли, блеклые торшеры на тонких ногах. И мы обязательно конючили и что-то выпрашивали у бабушки. Заколку, которая ломалась через полчаса, или резиновый мячик, который умудрялись потерять в тот же день. Еще на станции стояла круглая, с облупившейся на боках желтой краской, бочка с квасом. И рядом тележка с мороженым. Мы выклянчивали у бабушки эскимо на палочке в серебристой обертке и, конечно, выпивали по большой граненой стеклянной кружке кваса. От кваса наши детские животы раздувались, как воздушные шары, и мы были счастливы. Но бабушка ходила на станцию редко, ворча, что это мы бездельницы, а у нее и так дел не в проворот. Катя пришла к нам в тот же день, как и обещала, спустя пару часов. Маленькая, крепкая, на плотных не по-детски ногах, с серыми мышиными волосиками в хвост и редкой челкой. В блеклом, застиранном ситцевом платьице и потертых босоножках на босу ногу. Бабушка пристально оглядела Катю и, тяжело вздохнув, было время обеда, позвала ее за стол. Катя не отказалась. «Спасибо», — не сказала, а только с достоинством кивнула и удобно уселась на табуретку, жадно пожирая глазами стол. На столе стоял обычный для нас обед. Винегрет, тертая морковь с яблоками, холодный борщ и котлеты с картошкой.